Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сможет ли Всемирный экономический форум в Давосе определить, как выводить мировую экономику из антикризисных мер? Специально для Радио «Свобода» генеральный секретарь НАТО о будущем диалоге с талибами в Афганистане. Первый курдский. Почему правительство Турции решило открыть телеканал для курдского меньшинства? И судьба немецких колонистов в Грузии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как вернуть ведущие экономики мира к нормальному послекризисному развитию? Как скоро должны быть свернуты программы антикризисной государственной помощи национальным банкам, компаниям и предприятиям? Объемы этой помощи в крупнейших экономиках мира превысили 5 триллионов долларов. Это общий объем ВВП таких стран, как Япония или Китай в прошлом году. И один из главных вопросов экономической политики в 2010-м – как теперь выводить из экономик избыточную денежную массу? Именно к этим вопросам фактически сводится почти вся повестка дня, открывшейся в среду в швейцарском Давосе очередной ежегодной сессии Всемирного экономического форума, уже 40-й по счету. О путях завершения антикризисных государственных программ говорят эксперты из США и Германии в материале Сергея Сининского.
В Соединенных Штатах представители Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка США, заявили, что уже в марте государство прекратит выкупать у банков ипотечные облигации. Можно ли рассматривать это как первый шаг финансовых властей по выходу из программы антикризисных мер? Из США сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Это официальное заявление Федеральной резервной системы на последнем заседании. Речь идет прежде всего о выкупе ипотечных облигаций у банков. Но проблема вот в чем. Это действительно первый шаг, но он же и второй шаг, он же и третий шаг, он же и 18-й шаг, он же и 89-й шаг, потому что что делать дальше? На балансе Федеральной резервной системы сидит 1 триллион долларов в ипотечных облигациях, рыночная ценность которых весьма и весьма сомнительна. Значит, для того, чтобы оттянуть деньги с рынка, а это деньги, которые сейчас банки держат в резервах в Центральном банке, надо продать вот эти облигации.
То есть Центральный банк выпустил дополнительно примерно триллион долларов, чтобы выкупить у банков страны ипотечные и другие облигации, за счет чего наполнил балансы этих банков дополнительной ликвидностью. И деньги эти, их владельцы, то есть коммерческие банки, держат теперь на своих счетах в том же Центральном банке. Но таким образом в США были выкуплены далеко не все ипотечные облигации. Почти столько же остается еще на балансах самих коммерческих банков.
На балансах банков и финансовых учреждений Америки за пределами Центрального банка находится еще 1 триллион ипотечных облигаций, ценность которых тоже сомнительна. Кто будет покупать эти ипотечные облигации, если их начнет продавать Федеральная резервная система? Банкам и другим финансовым учреждениям они не нужны, у них у самих сидит там на триллион замороженных облигаций. Значит, покупать их некому, что с ними делать, непонятно. Ситуация описывается в очень простой русской или советской пословице, как затолкать зубную пасту назад в тюбик.
И действительно, как? Тем более, что эта денежная масса является собой потенциальную инфляционную угрозу.
Федеральная резервная система пока что справляется с ситуацией. Те деньги, которые она заплатила банкам за ипотечные облигации, купила у них на триллион долларов ипотечных облигаций, эти деньги все равно лежат в Центральном банке. Эти деньги лежат в резервах, Центральный банк платит проценты. Но банки свободно могут эти деньги вынуть и пустить их на рынок, пустить их в кредит, пустить их куда угодно. И тогда начинается проблема, тогда начинается инфляция.
Банки европейских стран, как и американские банки, получили от своих правительств и национальных банков в рамках антикризисных мер огромные суммы. При этом объемы нового кредитования расширяются в Европе, как и в США, очень медленно. То есть львиная доля этих средств так у банков и остается. Сколь велико потенциальное инфляционное давление этих денег в Европе, учитывая нынешние более чем умеренные темпы возобновления экономического роста? Из Германии сотрудник Рейнско-Вестфальского института Института мировой экономики Торстен Шмидт, город Эссен.
До тех пор, пока эти деньги лежат в банках, об инфляционной их опасности речь не идет. Но как только экономическая конъюнктура начнет улучшаться и, соответственно, возрастет платежеспособный спрос на кредиты, банки, естественно, начнут их выдавать. А это, в свою очередь, может повлечь за собой повышение отпускных цен уже самими компаниями и предприятиями. Вот тогда инфляционное давление этих денег и может проявиться.
Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Помощь банкам со стороны государства являла собой и предоставление льготных, но все же кредитов для пополнения ликвидности. Получив эти средства от своего государства или от Европейского Союза под 1% годовых, банки закупали государственные облигации с доходностью уже в 3-4% в год. То есть сколько-то на этом еще и заработали. Эти деньги вряд ли можно считать избыточными, ведь банкам со временем предстоит вернуть государству полученные от него ранее кредиты. В целом, на мой взгляд, чтобы оживить кредитование экономики, и нам следовало бы усилить влияние государства в банковской системе, как было сделано, скажем, в Соединенных Штатах. В Германии, например, подобное произошло лишь с одним банком – Commerzbank. Государство выкупило 25% акций банка и теперь может в определенной мере контролировать его действия. Но выданные ранее банкам кредиты государство так или иначе получит назад, когда истекут их сроки.
Однако главный вопрос остается, прекратят ли к тому времени центральные банки стран Европы предоставление льготных, то есть еще антикризисных, кредитов коммерческим банкам. Но по каким критериям эксперты, государственные или независимые, будут определять, насколько избыточными являются те или иные ранее предоставленные банкам средства? В стандартной ситуации главным показателем может служить инфляция, то есть обычный рост цен. Именно он доказывает, что денег в экономике стало больше, чем она может в данный момент усвоить, то есть превратить в новые товары или услуги без особого роста цен. В нынешней ситуации иные критерии. Ведь денег в экономику закачали на триллионы, а инфляция в ведущих экономиках мира минимальная. Как, например, в Соединенных Штатах определить объемы избыточной ликвидности в экономике? Михаил Бернштам.
Скорее всего, сейчас можно избыточную денежную массу определить избыточной наличностью, которая потенциально может вылиться на рынок. То есть, если мы посмотрим на цифры, посмотрим, каково нормальное состояние, то мы увидим, что в конце 2007-го, в начале 2008 года общая денежная масса составляла 7,5 триллионов долларов, а наличная денежная масса составляла 800 миллиардов долларов. То есть соотношение было 9,5 к 1. Это то, что называется кредитно-депозитный мультипликатор. То есть количество кредита и общее количество денег в экономике в 9,5 раз превышало количество наличности. Сейчас совершенно другая картина. Сейчас 8,5 триллионов представляет собой денежная масса, но благодаря вот там тем деньгам, которые выпустила Федеральная резервная система во время кризиса, покупая ипотечные и другие облигации, количество наличности сейчас на резервах находится. Увеличилось до 2 триллионов долларов. То есть соотношение всего лишь 4,2 соотношение денежной массы к наличности, что означает, что наличность избыточна. Колоссально избыточно, а денежно-кредитный мультипликатор очень низкий.
Получается, что объем наличности в США вырос в 2,5 раза, тогда как объемы кредитования остались фактически прежними.
Действительно, если мы посмотрим на состояние кредита, мы увидим, что общее количество кредита в американской экономике стоит примерно на 9 триллионах долларов и уже давно не увеличивается. То есть в экономику эти деньги не идут. Значит, огромная денежная масса, огромный денежный навес, если говорить правильно, находится в резервах центрального банка, принадлежат эти деньги банкам, центральный банк платит за них проценты, речь идет о триллионе долларов, и в любой момент эти деньги могут вылиться на рынок и произвести инфляционный взрыв. Пока этого не происходит.
Как, впрочем, и в Европе. Из Германии сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Торстен Шмидт.
С точки зрения экономической политики, для выхода из антикризисной программы есть два принципиальных момента. Во-первых, ужесточение денежной политики. В частности, нужно прекратить масштабное кредитование банков со стороны Европейского центрального банка. Другими словами, получить от банков обратно уже выданные льготные государственные кредиты, а новых не давать. Это снизит опасность инфляции на ближайшие годы. Второй аспект – сбалансированность государственных бюджетов. Резко возросшая за последний год государственная задолженность, отчасти из-за антикризисных мер, должна быть сокращена. Оба направления являются частью стратегии выхода из антикризисной программы. Другое дело, что планы сокращения государственных расходов, несомненно, вызовут ожесточенные дискуссии, ведь сомнений в эффективности таких планов уже сегодня немало.
Но в любом случае речь идет о тратах государства, другими словами, деньгах налогоплательщиков. Если общее ужесточение в той или иной мере нынешней антикризисной, а потому либеральной денежной политики предпримут все индустриально развитые страны мира, то конкретные меры для выхода из антикризисных программ могут значительно разниться. Сначала о западных странах. Из США Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Сейчас как раз все центральные банки и правительства пытаются работать над тем, как восстановить финансовые институты и как реформировать их для того, чтобы они были готовы работать в послекризисной обстановке. То есть основная проблема не только в том, чтобы оттянуть деньги, вышедшие на рынок, выпущенные центральными банками во время кризиса. Основная проблема в том, как создать новую здоровую финансовую систему, которая, будучи застрахованной государством от падения, вместе с тем работала бы на экономику, а не работала бы на себя, создавая избыточные риски, зарабатывая временно огромные деньги, а потом создавая кризис, который дорого обходится налогоплательщику. В этом направлении работают сейчас западные развитые страны.
Но, например, Китай уже серьезно ужесточил прежние нормы банковского регулирования, хотя эту страну мировой финансовый кризис затронул в гораздо меньшей степени, чем страны Запада.
Китай справляется намного лучше просто потому, что в Китае нет этого кризиса, и надо сказать, что как раз в самое последнее время Центральный банк Китая увидел, что банки начинают снова делать рискованные избыточные кредиты, просто запретил им это делать. В Китае установлены, в отличие от западных стран, очень жесткие нормы соотношения активов банков к капиталу. Западные страны пока об этом говорят, но они пока этого не сделали. Поэтому как-то не парадоксально, в смысле регуляции, Китай сейчас впереди даже западных стран, а они только движутся в этом направлении.
В России, условно говоря, свой кризис. Отличный от западного по той простой причине, что ее финансовая система пока мало связана с мировой. Но в предкризисные годы многие российские банки и компании привыкли к западным кредитам, которые были весьма доступны. И как только кризис на Западе привел к закрытию мировых кредитных рынков, это тут же отразилось на всей российской экономике. А проведенная девальвация рубля, когда все старались купить доллары у Центрального банка, изъяла из экономики огромные суммы, напоминает Михаил Бернштам.
У России совершенно особые проблемы, потому что в России произошло сокращение денежной массы, и главная проблема, по-видимому, сейчас в России не дать возможность частным предприятиям снова начинать занимать деньги, кредиты на Западе. Эти деньги потом оборачиваются против России, против налогоплательщика, потому что за них вынужден рублями расплачиваться бюджет. Покупая доллары у Центрального банка, Центральный банк, продавая доллары, сокращает рублевую денежную массу и происходит сокращение экономики. То есть для России сейчас главная проблема не дать возможность частным предприятиям снова за счет государства и за счет налогоплательщика получать кредиты на Западе.
Общий объем государственной поддержки крупнейших экономик мира за последние полтора года превысил 5 триллионов долларов. Это общий объем ВВП таких стран, как Япония или Китай в прошлом году. И один из главных вопросов экономической политики в 2010 году – какая часть этих средств является теперь избыточной, и как вывести эту денежную массу из экономик? И об этом спорят участники ежегодной сессии Всемирного экономического форума, которая проходит в эти дни в Швейцарии.
Американский и немецкий эксперт о путях завершения антикризисных программ рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина.
Мы должны пригласить сотрудничество всех наших земляков, особенно тех, кто отказался от насилия, кто уже не причисляет себя к Аль-Каиде или другим террористическим группам, кто принимает афганскую конституцию.
Как и ожидалось, президент Афганистана Хамид Карзай на конференции по вопросам развития его страны в Лондоне представил международному сообществу план национального примирения, который должно включать умеренных талибов. Карзай пообещал, что талибы, отказавшиеся от насилия, могут быть представлены в Джерге, законодательном совете страны. Как сообщает информационное агентство, 70 государств мира поддержали эту идею на словах и готовы поддержать делами. С условиями, похожими на ультиматум, выступила лишь Саудовская Аравия. Ее представитель заявил, что для того, чтобы королевство начало поддерживать процесс примирения с талибами, талибы сначала должны выдать Усаму бен Ладена и отказаться от связи с вооруженными группировками. Это не очень приятное известие для афганского руководства, поскольку именно Саудовская Аравия в прошлом выступала посредником на переговорах Кабула с талибами. И, кстати, предыдущие подобные предложения не получили поддержки и провалились. Есть ли основания полагать, что нынешний план получит какое-то развитие? Мой коллега Абубакар Сидик беседовал на эту тему с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.
Да, я думаю, на этот раз ситуация будет в корне другой. Во-первых, из-за того, что сейчас есть политическая поддержка этой инициативе. А во-вторых, потому что я надеюсь, на этот раз международное сообщество предоставит средства на программу примирения и реинтеграции. Но сказав это, я должен подчеркнуть, что во главе этого процесса примирения и реинтеграции должно стоять афганское правительство. И базовым условием этого процесса, как я понимаю, должно быть признание этими группами талибов буквы и духа афганской конституции и демократии.
До начала лондонской конференции кто-нибудь из западных официальных лиц или из руководства НАТО говорил с талибами? А что они сами думают по этому поводу?
Нет,
как я уже сказал, крайне важно. Важно, чтобы инициатива процесса примирения или интеграции исходила от афганского правительства. Мы будем и мы можем, конечно, помогать руководству Афганистана, если оно будет нуждаться в этой помощи. Но сам процесс должен принадлежать правительству Афганистана.
Зачем талибам соглашаться на примирение, если, как они заявляют, они выигрывают войну?
Они ее не выиграют. Ее выиграем мы. Они не получат власти в Афганистане в первую очередь из-за того, что афганский народ хочет свободы и демократии. Люди не хотят, чтобы талибы вернулись. А во-вторых, мы в последнее время приняли ряд важных решений, чтобы не допустить возвращения талибов. Мы значительно расширили военное присутствие в стране, увеличили численность войск, и мы также будем активнее развивать возможности собственно афганских сил безопасности противостоять талибам. Мы готовим и будем готовить и обучать афганских солдат, афганскую полицию, с тем, чтобы постепенно они взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности. Ну и, наконец, международное сообщество предоставит дополнительные средства на развитие Афганистана. В этой связи стоит заметить, что афганское правительство тоже взяло на себя ответственность и пообещало укрепить борьбу с коррупцией и торговлей наркотиками и в целом продемонстрировать людям лучшее управление страной, чем прежде. Так что из-за всего этого можно надеяться на переломный момент в Афганистане и на прогресс в 2010 году.
Еще раз о победе и поражении. Командующий операцией генерал Стэнли МакКристал заявил на днях, что каждый афганец в будущем сможет играть роль в управлении страной, если этот афганец думает о будущем Афганистана. Вы разделяете эту точку зрения? Ведь если руководство талибов придет в управление страной, то изменится само понятие победы и поражения. Что бы вы определили как победу в Афганистане в таком случае?
Я бы лучше говорил об успехе, а успехом была бы передача ответственности за обеспечение безопасности афганскому народу, афганским силам безопасности. Конечно, цель, чтобы афганцы были хозяевами в своем доме, чтобы они приняли на себя ответственность за развитие, управление и обеспечение безопасности своей собственной страны. Мы сейчас там только для того, чтобы защитить афганцев, защитить простых людей. Мы там для того, чтобы помочь им создать стабильное общество и стабильную демократию. И могу вас заверить, что мы будем оставаться там столько, сколько потребуется для того, чтобы осуществить эту задачу. НАТО и международные силы содействия безопасности в Афганистане — это не оккупационные силы. Мы останемся там так долго, как будет нужно. Но наша цель — передать ответственность афганскому народу.
Напомню, на вопросы радио «Свобода», «Свободная Европа» отвечает генеральный секретарь секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Если учесть, что в нынешнем правительстве представлены бывшие полевые командиры и другие лица, обладающие собственными вооруженными отрядами, с какими трудностями вы сталкиваетесь в подготовке и экипировке афганской армии?
По нашей оценке, афганские силы безопасности прекрасно выполняют свои обязанности. На самом деле, они выступают на передовой в 2/3 запланированных операций, и это само по себе уже показывает возможности и способности этих сил, их целеустремленность. Афганцы хорошие солдаты, и, по-моему, нет никаких оснований сомневаться, что они не будут поддерживать афганское правительство и афганскую демократию, поскольку, по большому счету, это также поддержка афганского народа.
Все стороны, которые участвуют в операции в Афганистане, использовали предложенный президентом США Бараком Обамой график вывода войск из этой страны в своих интересах. Талибы по этому поводу ликовали. Афганское правительство, почувствовав перспективу потерять поддержку, решило быстро укрепиться во власти, а пакистанские военные решили использовать это как предлог для того, чтобы не проводить операции против группировок афганских талибов, которые находятся на пакистанской территории. Все это отнюдь не ведет к мирному разрешению конфликта в Афганистане. Вам не кажется, что американскому президенту стоит пересмотреть свой подход и отказаться от указания даты вывода войск?
На самом деле, Барак Обама и не говорил о выходе из Афганистана.
Он говорил о том, что будет пересматривать стратегию и миссию в 2011 году, что мне кажется резонным. То есть мы только что решили значительно увеличить численность войск, и мы рассчитываем добиться существенного прогресса в ближайший год-полтора. Так что, мне кажется, имеет смысл рассмотреть ход выполнения миссии где-то в середине 2011 года. Но я хочу подчеркнуть еще раз. Президент Обама не говорил о выходе из Афганистана. Повторю еще раз то, что я сказал в начале нашей беседы. Мы будем оставаться в стране столь долго, сколько понадобится для установления безопасности в этой стране. Уверяю вас, международная коалиция не покинет эту страну до тех пор, пока Афганистан не встанет на ноги. Так что 2011 год будет важным годом с точки зрения переоценки наших действий. Но все будет зависеть от обстоятельств. Надеюсь, что ситуация позволит нам передать ответственность афганским силам безопасности. Но это будет зависеть от того, насколько афганские силы безопасности и полиция смогут сами справиться с этой задачей.
С генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном беседовал мой коллега Абубакар Сиддик. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Синий осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спеты куплет, обещанный бес в ребро.
В «Поверх барьеров» московский поэт Сергей Гондлевский.
Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в черном длинном пальто.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В США в возрасте 91 года умер известный американский писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Самый известный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» был написан в 51 году. После 65 года Селлинджер не издавался и вел жизнь затворника. Информация о минировании пассажирского самолета «Боинг 737», прилетевшего в Волгоград из Москвы, не подтвердилась. В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по республике Руслана Калоева. Погибший водитель, сотрудник МЧС. Сам Калоев не пострадал. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Имя чиновника не сообщается. По данным РИА Новости, он обвиняется в коррупции. В мэрии идет обыск. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Всего по решению Кунцевского суда должны быть демонтированы 37 жилых строений. Жители поселка протестуют против действий властей, называя их произволом. Власти Ирана официально подтвердили, что в четверг были казнены два участника акции протеста оппозиции против итогов прошлогодних президентских выборов. Как заявил главный прокурор Ирана Аббас Даулат Абади, казненные были осуждены за участие в антигосударственном заговоре и в подготовке убийств и терактов. В Лондоне участники международной конференции по Афганистану достигли предварительного соглашения о постепенной передаче афганским властям контроля за безопасностью в стране. В Рязанской области 6 человек погибли, 9 получили ранения в результате столкновения автобуса с поездом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Первый курдский. Почему правительство Турции решило открыть телеканал для курдского меньшинства? И судьба немецких колонистов в Грузии. В минувшие выходные турецкая полиция провела рейд сразу в 4 городах страны. В 3 на юго-востоке Турции и в Стамбуле. Арестовано 60 человек, в том числе 2 журналиста, за связь с запрещенной курдской рабочей партией ПКК. Премьер-министр страны до этого заявлял, что расширит права курдского меньшинства, и чтобы выполнить требования Европейского Союза, и чтобы покончить с войной с ПКК, которая продолжается уже четверть века. Намерение премьера было перечеркнуто решением Конституционного суда, который запретил участвовать в политике парламентариям от прокурдской партии Демократического общества, обвинив их в связях с ПКК. И это вызвало массовые протесты в курдских районах. Но Эрдоган все-таки аккуратно пытается наладить диалог с курдами. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева описывает картину совместной жизни двух народов.
Уличные музыканты. В туристическом районе Биоглу, в европейской части Стамбула, их можно увидеть на каждом углу. Несмотря на холод и снег, который выпал на минувшей неделе, малолетние босоногие курдские девочки крутят бедрами, завернувшись в пушистые шали. Народные фольклорные группы обычно приезжают в Стамбул с юго-востока на заработки. Работают поточным методом, обычно зимней порой, когда в Стамбуле полно иностранных туристов. В руках у музыкантов даф, большой кожаный бубен, тамбак, барабан и дудук, небольшая трубка с отверстиями и двойной тростью. Голос дудука слышен в соседних кварталах. Заинтересованные чудным звуком прохожие и туристы подходят, подают мелочь, на которую вечером в складчину покупается кусок овечьего сыра, бутылка айрана и симит, сдобный турецкий бублик. Уличные музыканты – это лишь часть общего потока курдских мигрантов. Селятся они у родственников в стамбульских трущобах Гиди Канду. Кому повезет, устраиваются уборщиками мусора, чернорабочими, таксистами. Курд Ахтар таксует вот уже 3-й год.
Про курдских таксистов даже сняли фильм, смотрел, все там правда. И про то, что мы посылаем деньги родственникам, и про разные махинации. Многие бензин разбавляют, счетчик накручивают для клиентов. Вообще, жизнь не сладкая. Газеты то и дело пугают местных стамбульцев, что в руках курдских бандитских группировок сосредоточен весь нелегальный бизнес. Торговля наркотиками, оружием, афера с бензином, что женщины у нас находятся в совершенно забитом положении, что среди курдов много воров и бандитов. Для многих турок было бы удобнее, если бы нас, курдов, вообще не было в Турции.
Диярбакыр – крупнейший населенный пункт на юго-востоке Турции, который курды считают своей негласной столицей. Древнее название этого города, видевшего ряд цивилизаций, осталось со времен персов Амида. Сохранились построенные во времена Византии городские стены из базальтовых тесаных камней, лестницы, башни, бойницы для византийских лучников, которые 1500 лет назад обстреливали арабов и персов. Помимо мечети, в городе действует католический собор, армянская церковь, протестантский храм и даже православная церковь, службы в которой проводятся на арамейском языке, на том самом, на котором говорил Иисус Христос. Однако все это можно увидеть только после того, как проедешь разделяющие город с остальной страной блокпосты. Для жителей Стамбула Диярбакыр – военная зона. Указатели и дорожные знаки с названиями населенных пунктов на двух языках – турецком и курдском – были установлены не так давно. Турецкие названия появились несколько десятков лет назад, однако не прижились среди местного населения. Люди продолжали пользоваться старыми названиями улиц, писали старые адреса в письмах, вывешивали вывески магазинов на курдском, что власти пытались запретить. Житель города Ибрагим Алтын.
Жесткие споры разгорелись вокруг планов переименования городка Тунджели в прошлом Дерсима, где когда-то произошли курдские восстания против Турции. Долгое время Дерсим пользовался автономией. Преобразование этой области в турецкий вилайет и вызвало бунт. Турецкие военные не могли сломить сопротивление. Они вызвали курдского шейха на переговоры, где он был арестован, а после повешен. Восстание было подавлено. С тех пор в Турции считают, что не стоит ворошить прошлое.
Старая курдянка выгоняет свою корову. Навстречу едет воин. Он в доспехах на лошади. Оседланный конь — верный друг курда. Владелец чтит его, любит больше, чем своих сыновей. Курдские песни — это слепок с действительности. Их поют во время пахоты, посева, дойки, ковроткачества или вязания, скатывания войлока. Есть колыбельные, ратные, о мужестве и героизме, любовные, отчужбения, религиозные гимны. Старик Миро — настоящая достопримечательность Тунджели. О нем сняли фильм как о старейшем жителе Турции. В августе минувшего года ему исполнилось 130 лет. Он шутит, что помнит основателя Турецкой республики Ататюрка. Уверяет, что ему может быть и больше, около 150. Свидетельство о рождении потеряно. В маленький скромный домик в окрестностях Тунджели тянется нескончаемый поток близких и дальних родственников. Не так давно у старика родился 15-й праправнук, которому решили дать имя его прадеда. У курдов в ходу имена топонимы, названия рек, гор, озер. Вот, например, самые популярные мужские – Загос, название горы, Мехабад, город в Иране, Аракс, название реки. В разговоре сельчане обычно к имени мальчика или девочки прибавляют имя отца, деда или прадеда. Например, мужское имя Миро после прибавления к нему имени отца – Бахчо. Пишется «Мирое Бахчо», что означает «Миро, сын Бахчо». Имя младенцу выбирают тщательно. В Турции запрещен курдский алфавит. Родители не могут давать своим детям имена, содержащие несколько букв, которые отсутствуют в турецком алфавите. За использование курдского алфавита возбуждали уголовные дела против курдских политиков, журналистов и издательств. Закон о буквах турецкого алфавита и правилах их применения предписывает использовать в деловой переписке и агитации только турецкую графику. Житель Тунджели Бахчо.
У нас был родственник, которого назвали Курдистан. За это его посадили за решетку. Знакомый из Германии с фамилией Курдистан не мог въехать в Турцию. Из-за того, что одна из букв курдского алфавита отсутствует в турецком, власти изменили название праздника курдских народов – весенний праздник равноденствия, который отмечается как начало Нового года. Навруз, который по-курдски звучит как «невроз», был заменен на «невроз».
Новость о том, что Реджеп Эрдоган, нынешний премьер-министр Турции, заговорил по-курдски, стала сенсацией и облетела все турецкие газеты. Уже с утра у киосков печати выстроились очереди желающих удостовериться в том, что это правда. Ни один из турецких лидеров до сих пор не говорил на этом неизвестном языке. Путаясь в правильном написании курдских слов, турецкие издания сообщили, что Эрдоган произнес несколько приветственных слов по поводу открытия первого в Турции круглосуточного телеканала, вещающего на одном из популярных курдских диалектов. Телеканал передает в эфир новости, музыкальные шоу и фильмы на курдском языке, мыльные оперы, программы по фольклору, ток-шоу, развлекательные передачи, песни популярных курдских исполнителей. До появления телеканала были отдельные телепрограммы на курдском, строго регламентированные в сопровождении турецких субтитров. Чтобы привлечь аудиторию, в Турции провели активную работу по приглашению курдских музыкантов для постоянного сотрудничества. Длительное время велись переговоры с мегазвездой, исполнителем народных песен Шиваном Первером, который, ранее спасаясь от преследования властей, эмигрировал в Германию. С просьбой вернуться и начать работать на телеканале к музыкантам Ханту обратились 50 депутатов парламента. Тележурналист Айнур Калан.
В настоящее время канал вещает на курманджи, но предполагается, что в ближайшем будущем он начнет работу и на диалекте Заза. По различным оценкам, на Заза говорят более 3 миллионов человек. Телеканал должен привлечь к себе часть многомиллионной аудитории курдского телеканала Рой ТВ, близкого курдской рабочей партии, которая на протяжении более 20 лет ведет борьбу за создание независимого государства, куда бы вошли курды, проживающие в Турции, Иране и Ираке. Судя по рейтингам, новый телеканал пользуется популярностью. Постоянные гости на телеэкране – курдские музыканты, из которых можно выделить группу Кома Витан, то есть Родина, самую популярную курдскую рок-группу в Турции.
Основавший группу курдский музыкант Керем Джерден-Зери родился в 1952 году в Тбилиси. Его отец уехал в Грузию из восточного турецкого города Карс во время Первой мировой войны. Это все, что мальчик узнал о своих семейных корнях. В возрасте 5 лет он решил, что хочет стать музыкантом. Обладая неплохим голосом и слухом, Керем получил музыкальное образование по классу гитары, закончил Тбилисскую консерваторию. В Советском Союзе, вспоминает музыкант, было нелегко сочинять рок-музыку. Школьные учителя и партийные работники запрещали петь слишком вольные песни, вызывали родителей, а те в знак солидарности насильно остригали у подростков слишком длинные волосы. Несмотря на первые трудности, группа удачно выступила на музыкальном фестивале в Тбилиси. Музыканты перебрались в Москву. Но для малоизвестной, да еще и курдской группы, записать диск в Советском Союзе, где на музыкальном рынке доминировала единственная фирма «Мелодия», было нереально. Во времена перестройки советские чиновники были уволены, пришла новая либеральная команда, которая помогла курдским музыкантам выпустить первый альбом. Музыканты решили перечислить весь доход от продаж в счет пострадавших во время бомбардировки в иракском городе Халабджа, где иракская армия уничтожила около 5000 курдов, применив против них отравляющие газы. Это была самая крупная в истории военная акция с применением химического оружия против мирного населения. Вину за это преступление возложили на Саддама Хусейна. Шел 1988 год, в Лондоне был открыт банковский счет для пострадавших, на который можно было перечислять пожертвования. Керем Джерден-Зери.
Мы написали на обложке диска, что все деньги, вырученные от продажи, поступят на счет пострадавших в Ираке. После этого мы решили приехать в Турцию, несмотря на возражения родственников, которые утверждали, что курды в Турции находятся в том же положении, что и чеченцы в России. У нас не было политических пристрастий, мы пропагандировали любовь, милосердие и мудрость. Очередной альбом Бари Пайза стал очень популярным в Турции, было продано около 1 миллиона дисков. Теперь мы хотим поставить курдскую эпическую рок-оперу «Мадам Изин» в Стамбуле. Нам предлагали организовать постановку в Эрбиле. Региональное правительство Северного Ирака обещало помочь. Однако мы хотим осуществить постановку в Турции, у которой 140-летняя оперная история. К тому же Стамбул – всемирно известный город, и каждый 5-й житель этого города – курд.
Стамбульские курды давно мечтают об открытии в историческом районе Бейоглу кинотеатра, где можно было демонстрировать курдские фильмы. Впервые о курдском кино заговорили в начале 80-х годов, когда сценарист-режиссер Йылмаз Гюней получил золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале за фильм «Дорога», который рассказывал о трудностях жизни после государственного переворота 1980 года. Фильм был запрещен из-за того, что в нем якобы пропагандировался марксизм и курдский сепаратизм. Тогда Йылмаз Гюней начал писать сценарии и даже основал собственную кинокомпанию «Гюней Фильм Джилик». Его успешная карьера была прервана. Режиссера осудили за публикацию прокоммунистического романа. Он провел 1,5 года в тюрьме, потом снова был арестован, получил политическое убежище во Франции, где позже скончался. После долгих лет забвения о курдском кинематографе заговорили вновь в начале 90-х. Был организован фестиваль курдских фильмов, в котором приняли участие кинематографисты из Ирака, Ирана, Турции, Соединенных Штатов. Представленные на фестивале фильмы были излишне метафоричны и непонятны простому зрителю. Телекритик Айнур Калан.
На фоне всех произведений о событиях на юго-востоке Турции, о курдах, можно выделить фильм «Нефес». Около 10 лет назад журналистка Нейдар Мэтер написала книгу о вооруженных силах на юго-востоке Турции, которые сражаются против представителей Курдской рабочей партии. Автор взяла интервью у 40 солдат, служивших в то время в турецкой армии. Вскоре после выхода книгу изъяли с прилавков магазинов. Но по мотивам запрещенного романа был снят фильм «Нефес. Дыхание», который посмотрели около 3 миллионов человек. Не было никого среди нас, кто бы сказал, что если мы умрем, то будем мучениками, что мы с удовольствием делаем это для нашей страны. Никто никогда не произносил таких слов, говорит один из солдат, который принимал участие в боевых действиях.
О положении курдского меньшинства в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Первая группа немецких колонистов, 31 семья, прибыла в Тбилиси в сентябре 1817 года. Уже в 1819 году в Грузии были созданы 6 поселений, а в 1884 в Западной Грузии, вблизи Сухуми, были основаны 2 колонии – Найдорф и Гнаденберг. Многим в Советском Союзе была известна так называемая проблема советских немцев. Ей даже занималось 5-е управление КГБ. И когда говорят «советские немцы», думают о Поволжье. Но мало кто знает, что немцы остались и в Грузии. Об их судьбе рассказывает Олег Панфилов.
Многие потомки первых переселенцев уехали. Но в Грузии есть ассоциация немцев «Айнун», которую возглавляет физик Гарри Аугст. Что можно сейчас сказать о немецкой колонии?
Колонисты – это были колонисты, те, которые образовали свои колонии. Потом, уже в середине XIX века, начался сюда приток интеллигенции. То было сельское население, было, причем, в отличие от того, как было в России, там приглашали всех. Сюда приглашали уже конкретно специалистов, кто знал виноградарство и кто хорошо владел либо сельским хозяйством, либо имел какое-то ремесло. Уже конкретно, причем обязательно семьями приглашали, потому что это была уже фактически последняя волна колонизации. Тогда же вот сюда прибыли Сименсы, один из братьев. Вернер Сименс был основатель фирмы, Вальтер Сименс был следующий брат. Но Сименсы же в основном сделали в Российской империи капитал. В Лондоне было у них представительство, и в Петербурге было представительство. Но как-то больше всего у них дела пошли вот в Российской империи, потом Вальтер Сименс приехал в Тбилиси. Здесь было представительство фирмы. И они успешно начали телеграфизацию Грузии. Значит, сначала это было из Тбилиси в Коджори, где была дача наместника. Вот, с этого. А потом всю сеть провели они по Грузии. И самым, так сказать, высшим их достижением, конечно, это была телеграфная линия Лондон-Калькутта.
Кстати, двое братьев Сименс, они же похоронены были в Тбилиси.
Да. Вальтер трагически погиб, он упал с лошади. К тому же времени он стал уже консулом. Еще даже Германии как государства не было, был Северогерманский союз. Он был консулом, значит, и когда он скончался, его место занял Отто Сименс, следующий брат, который, так сказать, тоже был и представителем фирмы, и был консулом.
Мы так много говорим о Сименсах, но наверняка из немцев, живущих в Грузии с начала XIX века, было очень много знаменитых людей.
Я еще хочу одну фамилию назвать, без которой, так сказать, трудно себе. Это Герман Абих, который в Германии родился, потом он работал в Тарту, потом он в Петербурге еще работал, он был академиком петербургским, он был геолог. Значит, вот он сюда приехал, он здесь занимал пост представителя по особым поручениям, и он сделал фактически всю географию и геологию Кавказа, не только Грузии. Он и месторождение и обследовал. Это как-то было известно, но там театуры знали, но это, в общем, с научной точки зрения все было обследовано, то есть он не колоссальный вклад, конечно, в науку о Кавказе. Ну, еще ботаники очень большую роль сыграли. играли. Но особенно, я сейчас перечислять фамилии все не буду, а был Ролов, ботаник, который был директором ботанического сада с 1902 года. И фактически вот это было возрождение грузинского ботанического сада, очень огромный вклад внося. Ему посвящено несколько монографий, которые здесь сейчас изданы уже в постсоветское время.
Я на днях был в Болнисе, это вот на месте того первого поселения, Каталининфельд.
Каталининфельд, да.
Когда первые колонисты приехали в 1818 году. Да. И странное ощущение от тех немецких домов, которые покинули строители, жители этих домов покинули в 1941 году. Что случилось потом с немцами, которые жили в Грузии, вот во всех этих поселениях? Их вывезли всех, насколько я знаю, оставив только тех, которые состояли в браке с грузинами.
Считается, что до войны, по оценкам, было до 40 тысяч немцев в семьях, значит, вместе со смешанными браками. И 8 октября 1941 года началось там с Мурманской области, с Ленинградской области, Поволжье. Поволжье было 23 сентября. А в Грузии 8 октября был издан приказ о выселении немцев. Причем, что интересно, как работали советские органы, с точностью до одного человека в списке. Вот у меня есть все документы.
Довольно грубый афоризм появляется. НКВД выселяло немцев с немецкой педантичностью.
К сожалению, да, да, к сожалению. Вот с точностью до одного человека были составлены списки. Причем приказ был один. Грузия, Азербайджан, Армения. Грузия это примерно 23 500. Сейчас я наизусть число не помню. Значит, Азербайджан примерно сравнимо, а в Армении это порядка нескольких сотен человек было, гораздо меньше было. Ну, вот этих людей выселили, и как раз вот я хочу, так сказать, вам представить книгу. У нас член ассоциации Диана Юрьевна Кеснер, она внучка профессора консерватории, который окончил Берлинскую консерваторию, потом приехал сюда, ну, концертировал, потом ему понравилось, он здесь женился, остался. Кстати, я должен сказать, что очень многие люди искусства, им здесь нравилось, и они здесь оставались, потому что, ну, природа была, вся экзотика была, и он остался, и вот она его внучка, их выселили в 1941 году, она очень хорошо это описывает, она была еще школьницей, она сама 28-го года рождения, как их выселяли, как они, значит, сначала ехали до Баку в теплушках, потом их посадили в какой-то жуткий совершенно трюм, где были крысы, в общем, это страшное что-то описывает, потом они прибыли в Туркмению, и потом их опять везли на поезде. Потом снова еще на теплоходе по Иртышу, и, наконец, они осели в Семиярске. Это было место их ссылки, в Семиярске. Их высадили из этого пароходика. Им повезло то, что ее отец, сын вот этого профессора Кеснера, он, профессор Кеснер в живых уже не было, он был юрист и хороший бухгалтер, и его, в общем, взяли сразу на работу, и они благодаря этому выжили, потому что там шансов выжить было не так много. Там же были ссыльные поляки. Причем это были поляки, которых когда-то разделили Польшу в 1939 году, оттуда стали выселять. Причем, естественно, выселяли оттуда сливки общества. И вот эти поляки в одном поселке жили. И она очень интересно описывает общение с ними. Эти поляки, несмотря на то, что от них требовали, они смогли сохранить польское гражданство. Они не отказались ни за что от гражданства. Это были у них большие трения с начальством. Они сохранили. И благодаря этому они постоянно получали помощь. По-видимому, это была некая договоренность между Штатами и Советским Союзом, что им посылали посылки. Причем это шел какой-то непрерывный поток посылок. И вот там описывается, как они, во-первых, они с ними медикаментами делились. Интересно, что эти поляки, которые пострадали от немцев, как это сплачивало их, вот эта беда сплачивала, и они же понимали, что эти люди так же не виноваты, как и они. И потом она описывает, как они там вечера устраивали, концерты устраивали, все это очень, очень интересно. Это фактически последняя часть ее трилогии. Первая часть – это «Люди из прошлого». в котором она описывает примерно середину XIX века. Там есть все, и Гюго там как приезжал сюда, то есть очень-очень любопытное.
Тем не менее, вот что из себя представляет сейчас немецкая община?
У нас такое правило, что мы принимаем, если, по крайней мере, кто-то, и бабушка или дедушка должен быть немец, до 2000 человек сейчас у нас. Это, конечно, все, за исключением самого старшего возраста, все от смешанных браков, конечно.
Не говорят по-немецки?
Старшее поколение, да, а другие нет. Причем даже многие, вот та же самая Кеснер, она говорит, что она в детстве говорила, а потом, когда их сослали, они боялись говорить. И то же самое у меня. Но у меня была ситуация такая, у меня отец был немец, мать грузинка. И вот в 41-м году, когда вышло постановление о выселении немцев, кроме того, было еще письмо Берия к Сталину, в котором было указано, что из числа этих людей, тысяча людей, тысяча, особо опасные. Вот мой отец попал, причем он был агроном, он, причем жили они в Цхинвале, и никакого отношения к политику, естественно, он не менял. Его арестовали, и он исчез, конечно. И, конечно, мама очень боялась, максимально старалась не афишировать это, и немецкий, конечно, я в детстве не учил.
А скажите, немецкая община обычно в других странах, когда люди себя идентифицируют с определенной национальностью, ну, они, во-первых, стараются говорить по-немецки, во-вторых, стараются как-то соблюдать какие-то культурные традиции, там, поют песни, танцуют, там, занимаются, может быть, традиционным искусством. Грузинские немцы, по всей видимости, только хотят помнить свое происхождение?
Нет, нет, у нас та же самая Диана Кеснер у нас основала молодежный театр на немецком языке, очень хороший театр был. Как-то вот получилось так, что какое-то поколение пошло, очень способных людей она набрала, и в течение 5 лет этот театр очень успешно ставил пьесы, и последние мы поставили «Турандот принцессы китайской» по Шиллеру. Есть, кроме Гоци, есть еще Шиллера «Турандот», и вот мы по Шиллеру поставили эту постановку. Ну, конечно, мы справляем все Пасхи, справляем обязательно по немецким традициям, обязательно и Рождество справляем. Ну и, конечно, у нас функционируют курсы немецкого языка, которые посольство нам оплачивает. Мы каждый год устраиваем, опять же, с помощью посольства лагерь языкового и творческого развития. Вот такая терминология, значит, в котором по 3,5 часа дети учат немецкий язык, и, так сказать, довольно успешно.
Это был Гарри Аугуст, руководитель Ассоциации немцев Грузии «Айнунг».
С Гарри Аугустом беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перипетии предвыборной борьбы между двумя турами выборов президента Украины в день отставки министра внутренних дел обсуждаем с Владимиром Жарихиным и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема у большинства дачников одна. Это угроза захвата...
Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех
чужих. Нацистские стали переходить...
Российские власти должны расследовать как можно быстрее.
Мы, конечно, ратифицировали 14-й протокол и реформу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».